Итак, семья, сегодня я просто хочу с вами поговорить. Естественно, у меня будет тема для разговора. В последнее время мы много с вами думаем насчет того, что проходит христианство, в чем находятся люди, церкви, деноминации, личности. Каждый из нас проходит какой-то определенный момент своей жизни. Вы знаете, сегодня я хотел поговорить на тему, которую я назвал очень интересно – «Человечность духовной личности». Вы знаете, я думаю, что ни для кого не секрет, что сейчас мы живем с вами в период душевной церкви. Я сейчас объясню, что это. Сразу скажу, дорогие мои, вы знаете, что церковь, она, когда церковь была, как вам сказать, когда человек отпал от Бога, Богу нужно было начать процесс восстановления человека до того, откуда человек выпал. Все знаете, откуда человек выпал, да? Человек выпал из Эдема. Если кто-то думает, что Бог хочет нас с вами сделать нас с вами проповедниками, ты ошибаешься, молитвенниками, ты ошибаешься. Дорогие мои, все, что ты себе придумаешь, Бог хочет вернуть тебя назад в Эдем. Это все, это весь план, все, вся жертва Христа, все, что происходит, это вернуть отношения отца со своими детьми. Это все. В этом все. Если ты не понял план спасения и почему он, если у тебя есть какая-то другая идея в твоей голове, я скажу просто, вернись в истоки, и ты поймешь, откуда вообще все началось. И куда Бог хочет нас всех вернуть. Итак, хождение Бога с человеком. Человек отпал. Мы туда не будем идти, мы все с вами знаем, как это все произошло. И вы знаете, Богу нужно, надо было начать процесс восстановления личности. То есть, сначала поднялась плотская церковь. Что такое плотская церковь? Плотская церковь – это которая под копьями будут крестить тебя во имя Иисуса Христа. Под мечами. Это церковь, которая захватывала селениями, и под угрозой смерти они приводили всех ко Христу. И потом надо было отчет сдать, что все христиане в этом селе. Плотское христианство – это когда ребенка крестят, да, например, только родился, его там в воде крестили, крестик повесили, и потом он только узнает в 10-12 лет, что он верующий оказывается. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть, плотское христианство. То есть, там, где не задействована человеческая личность, его решение. Вот это все плотское христианство. Я туда сейчас не хочу идти. И потом мы с вами начали переходить немножко ближе. Душевное христианство – это неплохо, но мы с вами сейчас на переходе из душевного в духовное. Это именно то, где Бог сказал: все творение стенает, пока не откроются кто семье? Сыны Бога. Не просто посещающие, не просто увлеченные раз в воскресенье Богом, увлеченные навсегда, полностью захваченные, рожденные от Него и им. Дорогие мои, вот этот процесс восстановления, сначала все начиналось с плотской церкви, я не хочу в историю идти, вы все знаете историю христианства первую. То есть там много чего происходило. Потом мы идем в душевный момент, где церковь была захвачена душевностью, эмоциями, где начал потихонечку касаться Бог людей, и мы с вами наблюдаем, как поднялись баптисты, пятидесятники, харизматы. То есть мы можем еще разные деноминации брать, но мы с вами посмотрим основные, да, вот эти течения, они были захвачены душевностью. И мы, знаете, так хорошо, когда двигается Бог, и все танцуют и славят Иисуса Христа. И если этого нет, служение не состоялось. Кто-то понимает? Другими словами, но когда Бог хочет вернуть нас назад в дух, и сегодня мы поговорим с вами о некоторых моментах, сегодня просто разговор. Разговор от сердца к сердцу. Просто сегодня пообщаемся на тему «Человечность духовной личности». И вы знаете, на данный момент христианство душевное, жаждущее движение в эмоциях. Вы заметили и все возможные проявления души. То есть служение определяется по уровню криков, высвобожденных на них. Служение определяется по тому, сегодня смеялись в духе или нет. То есть, вы знаете, и некоторые люди думают, так это же духовное. Дорогие, поверьте, очень часто духовное входит, и оно влечет за собой душевное. Но не путайте, душа идет за духом, сейчас пока все наоборот. Сейчас люди запускают своими эмоциями, то есть они хотят с толкача завести дух, а этого нет. В дух входят и в нем двигаются. Кто-то понимает, знаете, о чем я говорю? Послушайте, эмоции – это очень хорошо, поверьте мне, я ничего. Если кто-то скажет, о, пастор, против эмоций. Нет. Наоборот, я страшно эмоциональный человек. Мои проповеди некоторые ненавидят именно из-за того, что они напакованы эмоциями. Окей? Я не говорю об эмоциях, я люблю эмоции, я экспрессивный человек, я люблю много чего делать через эмоции, но это не есть главный фактор, это не есть то, чем движется месседж. Окей? Он движется другими параметрами. Душе, эмоции – это очень хорошо. Но если доминирует душа, а не дух, тогда большинство не могут видеть дальше эмоций. Кто-то понимает, да? То есть в душевных церквях люди не могут видеть дальше душевных вещей. И только кто-то в церкви делает... Вы знаете, душевное – это знакомое. Когда человек приходит, он закрывает глаза, и он пытается ощутить вот это. Знаете, то, что было вчера, позавчера, год назад, как меня Бог цвету крестил. Ой, мы с ним, ой, как хорошо было, я помню то время. И душа – это вот она ищет. Она ищет этих параметров, она ищет, чтобы ей было хорошо. Это неплохо. Но мы с вами должны понять, что Бог делает. Дух, вот почему человек в большинстве держится за душевное, потому что душевное – это знакомое. Духовное – это неизведанное. Духовное – это пропасть мудрости, непонятных вещей, видений, откровений, трансов, транспортаций. Человек исчез на одном месте, появился на другом. Библия полна этих вещей. И мы с вами понимаем, что духовное, оно пугает душевных. Духовное, оно настораживает. Воу-воу-воу-воу-воу. А вдруг это не от Бога? Вы знаете, кто это говорит? Тот, кто не знает, что от Бога, а что не от Бога. Ты понимаешь, да, что тот, кто говорит, что, о, я не знаю, вдруг это не от Бога, это говорит уже, сразу определило статус этого человека, он душевный. Он всего лишь, вот он с детства вырос в пятидесятнической церкви. И он знал, что когда сходит Дух Святой, все делают вот так. Это помазание. И теперь, когда всякий раз вот это происходит, он, здесь Бог. И как только начинается какой-то рев, Бог, что это было? То есть моментально, раз, что-то меня испугало. То есть мы должны с вами понять, что человек это очень уникальное существо, которое можно с детства настроить, как Бог действует. И потом до конца своей жизни он сохраняет эти параметры в своей голове. И теперь все, что не такое, не от Бога. Все со мной, да? Посмотри. Итак, хорошо. Но если доминирует душа, а не дух, тогда большинство не могут видеть дальше эмоций. И все, что не имеет ярко выраженных эмоций, в этих обществах почитается небожьим. Духовное зачастую страшное. Кто-то понимает, о чем я говорю? Я не говорю о том, что оно всегда страшное. Я говорю, что... Вы знаете, что человек расценивает страшным? То, что... Как вам сказать? То, что неизведано ранее. Ты на машину сел первый раз. Ты был в шоке, в ужасе. Неважно, мужчина это или женщина, все мы переживали какой-то, я же холодный пок по лбу потек, да? Я перестроился на другую полосу. То есть мы с вами должны понять, что страх вызван не тем, что оно плохое, а страх вызван неизвестностью, неизведанным, там, где ты еще не был. И вот это то, куда Бог зовет всех, а Бог не есть душа, церковь, Бог есть дух. Объясняю, как родился человек. Бог создал из праха земного тело. Оно мертвое лежало, вот тело Адама. И потом, что Бог делает? Он вдыхает дух. Заметьте, что Бог ничего с душой не делал. Душа автоматически при слиянии двух компонентов родилась. И это нужно иметь в виду, потому что все, что Божье, оно ведомо абсолютно Духом. За этим следуют эмоции, но эмоции не могут управлять Духом, потому что сначала духовное, а потом душевное. Оно родилось после духовного, как следствие слияния Духа Бога с плотью человека, с телом мертвым Адама, родилась душа живая, и так и написано. Нам с вами нужно это понять. И вот здесь на троне душа. Опять же, бурный всплеск эмоций доказывает то, что большинство не ходят с Богом в близких взаимоотношениях. Ты услышал меня сейчас, нет? Объясняю. Вы знаете, что посещение Бога нечасты, и это взрывает наши эмоции. Все со мной? Не, вы не поняли меня, вы меня не услышали. Я сейчас объясню, чтобы вы услышали меня. Представьте, Бог сходит в прохладе дня, и Адам... Накрывать стало его. Бог идет. Скажите, такого не было? Церковь меня слышит сейчас? То, что мы с вами, это доказывает, что мы с Богом не ходим. Это неплохо. Слушайте меня, да? Это неплохо. Но это доказательство, меня прет, я ору. Это говорит о том, что я настолько для меня присутствие Бога далеко и временно, что как всякий раз, когда Он приходит, меня это разрывает на куски. А представь, Бог хочет из души перевести в дух, где Адам и Бог в прохладе дня часами могут ходить и никого не колбасит, ни Бога, ни Адама. Нет, церковь слышит меня или нет? Или мы на душе застряли? Так я хочу, чтобы меня перло. Дорогие мои, тебя будет переть до тех пор, пока ты не войдешь в сыновство. И потом это будет твоя мантия хождения с живым Богом на этой земле. Это норма. Тебя больше не будет переть по всякому поводу. Ты будешь спокойно двигаться. Вокруг тебя, может, кого-то переть будет. Потому что на тебе радиус всемогущего, великого, огромного Бога. Но не тебя. Вот это сыны Бога, которых ждет все. Эти сыны Бога будут ходить, мертвая земля будет оживать. Мы в Старом Завете только маленькие отголосочки слышим. Мертвый источник. Пророк там, раз, два, три, источник живой. Дорогие мои, вот это отголосочки того людей, которые ходят с живым Богом по этой земле. Она с вами волнует еще. Ну как сегодня, накрыло? Да пусть нас покроет и не отпустит. И мы с вами войдем в управление, войдем в то, где мы должны быть. Поэтому объясняю еще раз, я думаю, сейчас меня услышите. Бурный всплеск эмоций доказывает то, что большинство не ходят с Богом в близких взаимоотношениях. Потому что это для тебя каждый раз, вау, ты скажешь, я не перестану удивляться Богу. Да, ты не перестанешь удивляться Богу, но это будет нормой для тебя. Ты будешь ходить, как тебе сказать... Знаете, как можно различить молодожен? Они друг с друга не слазят. Вы все со мной, да? Они там, знаешь, и ручку держат, и вместе ходят, и вместе... Я говорю, у вас два стула есть. Нет, им на один нужно сесть вдвоем. То есть молодожены, это как бы, как вам сказать, это примерно вот период молодожен сейчас церковь переживает. Это классно, но вы должны стать семьей. Кто-то понимает, о чем я говорю? Вы должны стать семьей. Тебя жена больше не должна шокировать или удивлять. И ты опять вспомнил, проснулся утром. Йо, я женат. Она проснулась, говорит, о, я замужем. Слава Богу. То есть это когда-то прекращается, и ты входишь во владевание семьей, своим партнером, атмосферой, домом. Все понимают? И вот это то, мы с вами находимся на переходе сейчас, и всегда, когда существует переход из плотского в душевное, всегда идет страшная битва двух элементов. Сейчас, когда будет переходить из душевного в духовное, это будет жесточайшая битва, поэтому Бог эту битву оставил на последнее время, потому что должны подняться зрелые личности. Послушайте, кто-то берет для тебя что-то сегодня, да? Берешь, да? Я хочу сегодня некоторые вещи объяснить, чтобы ты хотя бы это понимал в своем духе, в своем восприятии. Мечта Бога всегда и была, и есть вернуть нас в Эдем. Ходить с тобой. И чтобы ты не был в шоке. Бог опять пришел сегодня. Да, Он каждый день приходит. Кто-то понимает, да? То есть, когда Он приходил? Каждый день. Можно было даже по часам. Так, прохлада дня. Сейчас придет Бог. Это норма. У нас наоборот, Господи, приди 10 лет. Господи, приди 15 лет. Что-то Бог не ходит. Почему? Не потому, что Бога нет, или ты неправильно молишься. Потому что ты находишься в ином состоянии, чем Бог. Вы не поняли меня. Ты ищешь Его душой, а Он будет найден духом. Он будет найден сынами, недушевно приходящими к Нему на время людьми. И вы знаете, иногда Бог входит... Но церковь сейчас его не распознает как дух. У них опять всплеск эмоций. И опять Бог ушел. И опять Бог ушел. Да никуда он не уходил. Твои эмоции сейчас его не чувствуют, но он духом здесь. Он абсолютно в другом. Кто-то понимает, что можно вот одно и то же радио стоит. И я ловлю одну волну, а ты ловишь другую. Это всего лишь быть на другой волне. Бог, Он ходит в духе, Он ищет духовных. Библия говорит, Бог есть дух, и поклоняющиеся мы должны как поклоняться? В духе, в истине, вот в каком-то другом элементе. И когда я Богу начал задавать эти вопросы, Он говорит, сыночек, говорит, я с вами. Просто, говорит, я жду, когда придет вот это как вам сказать, трансформация, перерождение, переход из души в дух. Там, когда ты будешь ходить в духе, там будут эмоции, там все будет, но они не будут. Заметьте, что сейчас в церквях доминирующий элемент – это эмоции. Я вам честно скажу, говорите мне, не говорите, церкви сейчас все практически, как вам сказать, перепроверяются по эмоциям. И чем эмоциональнее и шумнее, тем значит больше Бога. Мы Бога определяем децибелами, которые выходят из динамика. А Бог говорит, я вообще не определяюсь этим. Детки, я могу рядом с вами на лавочке сидеть, и вы даже не врубаетесь, что я там. Потому что вы ищете меня другим компонентом. Вы ищете меня душой, а я душой не могу быть найден. Я найден буду духом. Посмотри. Но я уверен в том, что эра сынов Божьих наступит тогда, когда Бог вернет нас в Эдем. Вот это вот, и она сейчас наступает. Мы с вами, по крайней мере, я скажу так, мы с вами раньше даже этих тем не затрагивали. Кто-то понимает, да, о чем? То есть, если мы сейчас с вами начинаем затрагивать эти темы, это говорит о том, что что-то начинает в духе происходить, что доведет нас туда, в Эдем, в сыновство, вот там, где быть с Богом. Я верю, что мы очень близко там. Римлянам 8:19. Смотри, здесь написано. Римлянам 8:19. Все творение с нетерпением ожидает откровения сыновей Божьих. Все творение. Все творение. Итак, что значит душевное христианство? Это значит то, что большинство в теле Христа еще ведомо эмоциями, проявлениями всевозможных чувств. В церкви это превозносится на высокий уровень. Большинство служителей даже стремится служить именно в тех дарах, которые наиболее эмоциональны. Вы все со мной, да? Знаете, почему очень мало людей хотят двигаться в дарах, там, знаете, вот видение, там, в сновидение, да? Нет, мы просим Бог, дай мне дар исцеления, да? Почему? Потому что это видимый дар, а этот видимый дар всегда связан с душой. И как только кого-то из коляски увидели вставшимся, прославили Бога. А ты знаешь, что ровно так же люди должны прославлять Бога, когда тебе пришел сон, ты истолковал, и ты дал человеку выход из его страшной мрачной ситуации, и он не сел на коляску из-за того, что ты истолковал правильно сон. Кто-то поможет меня понять? Дорогие мои, я хочу объяснить, что церковь еще... Я понимаю, что мы еще все там. Мы еще там в полудуше, в полудухе. Я не говорю о том, что мы, кто-то из нас там вышел из этого. Тот момент, что мы сейчас хотя бы с вами дали этому имя, говорит о том, что мы движемся в правильном направлении. Амен? Хотя бы это уже радует, Господи, спасибо. Навигация включилась. Я еще не доехал, но она уже говорит. Все, развернись, ты не там. Навигация включилась, аллилуйя. Итак, в церкви это превозносится. Люди стремятся к более вот этим, знаете, дарам. Вот никто не хочет, вот знаете, к дару вспоможения. Вы просто сидите там, помогать человеку там получить духовное крещение, там, к дару даяния. Знаете, вот есть тоже такой дар даяния. Написано, как раздавай с хорошим сердцем. То есть много есть даров, которые незаметны, не видно, никто их не переживает. Они абсолютно с душой ничего общего Бога не имеют. И люди их считают, но зато мы хотим, Господи, дай мне дар, слово знания, я хочу выйти сюда и знать помышления сердец человеческих. Ты свое помышление знаешь? О том говорит, что ты это просишь, говорит о том, что у тебя уже гадкое сердце. Распознай себя, истолкуй себя сначала, чтобы даже попросить этот дар. Ты должен понять, что ты его уже корыстно просишь и не туда движешься. Бог, дай мне дар, который прославит тебя. И неважно, видимый или невидимый. Все со мной? Неважно, прославит тебя. Вот и все. А менее эмоциональные дары и таланты, призвания, считаются менее духовными или вообще в церкви ненужными. Если честно, чисто пробежаться по церквям, вы знаете, я очень часто езжу, много чего вижу, много с кем общаюсь. И самое интересное, что самое, знаете, самое сведенное на ноль служение, это молитвенное служение. На молитву, знаете, мега-церковь, 10 тысяч. На молитву собирается 7 человек. Можете себе представить? Я не буду говорить ни имя, ничего. Мега-церковь. На молитву собирается 7 человек. Это мне говорит о чем? Это говорит о том, что люди находятся там, где можно быть увиденным и услышанным, но там, где камеры даже не включаются, ты их там не увидишь. Сейчас поколение соцсетей. Мы все хотим выставить фоточку и получить лайки. Ладно, это, наверное, меня никто не понял сейчас. Двинемся дальше. В эмоциях нет ничего плохого. Сразу говорю, подчеркиваю. Я просто сейчас хочу поменять все местами. Потому что мы немножко запутались в некоторых моментах. Нет ничего плохого. Но нам необходимо проверить свои мотивы и усвоить одно правило. Если эмоции – это последствия духовного проявления, то, как правило, это происходит во время движения Святого Духа. То есть эмоции – это последствия. То есть сошел Бог, и меня, о, я там или в транс ушел, или там, знаете, или я начал орать, там меня прет. Это все нормально, нормально. Не вздумайте сейчас замолчать, если Бог приходит. Я буду орать, и меня будет переть, и буду срывать свой голос до тех пор, пока не войду в, как вам сказать, в привычность хождения с Богом. Но я это буду делать, пока я не войду туда, в Эдем, в прохладу дня, где мы должны быть. Поэтому не бойтесь это делать. Не вздумайте кто-то замолчать и сказать, о, пастор сказал, что это детское проявление. Не вздумайте, продолжайте преследовать его, кричать, идти за ним. Но это должно быть второстепенным, не первостепенным. Сколько я видел людей, которые именно эмоциями пытаются раскачать. Знаете, да, эмоции. Вот они качают, 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 он там не качается. Потому что они увидели, что двинулся Бог, и сразу за движением Бога двинулись вот, вот такого рода крики, знаете, да? То есть вот это движение, вот эти вещи, вот так я делом делал и не понимал, почему. И теперь, получается, движения Бога нет, и мы пытаемся попасть вот в то хорошее чувство, которое мы переживали во время движения Бога. И мы перескакиваем самое главное движение Бога и заскакиваем в эмоциональную часть движения Бога. Тем самым минуя... Все со мной? Минуя главный аспект, который тебя и ввел туда. Опять же говорю, мы подрастем, семья, мы подрастем. Окей? Подрастем. Итак, но если Бог не движется, а эмоции уже в действии, вы знаете, поверьте, знаете, я человек, который, как вам сказать, я не могу сказать, что я знаю Бога, но я чувствую, когда Он зашел в зал. Знаете, да, о чем я говорю? То есть все духовные люди понимают, о чем я говорю, вы также чувствуете это. Вы знаете, и вот я на одной конференции, там, знаете, зал там, несколько тысяч человек, и там, знаете, и ты сидишь, вау, и ты сидишь, только группа начала играть, знаешь, и ты в сосредоточении сейчас, ты просишь у Бога мудрости, ты сейчас только-только начинаешь, Бог, и кто-то уже... То есть из масс людей кто-то один начинает визжать. Вы знаете, что... Ты можешь сразу убедиться, что это не Бог, потому что Бог двигается массой. Пророки все ощутят, что движение началось. Все начнут, знаете, попадать вот эту вибрацию неба. Все начнут быть раскачиваемы духом. Не какой-то один человек. Поэтому, когда начинается какое-то проявление до зачатия и до движения Святого Духа, ты можешь сказать, ну, хорошая попытка, брат. Подожди. Поэтому хочу объяснить вам, эмоции классно, но когда они следуют за духом. Если эмоции поменяли место, ты попадаешь в душевность, иногда даже в плоть, иногда даже в абсолютное противоречие самому Слову Бога и тому, что Бог сейчас хочет делать. А вдруг Он сейчас хочет учить? Иисуса звали учитель не просто так. А вдруг Иисус сейчас посадит всех на гору и будет учить, а не будет сейчас вот, а я хочу, а мало что мы с вами вообще хотим. Мы должны двигаться за Его Духом. И вот где душевное и духовное конфликтуют. Душевное, они требуют вот так Бога. А духовный, он будет ждать любого Его проявления. Он будет стоять, Бог, в тишине. Я буду в тишине в слове. Я буду в слове в мудрости, в даре знания. Господь, в чем? Или мы просто сегодня все служение, мы будем поклоняться Тебе. То есть духовный, у него нет приоритета. Все со мной, да? У него нет приоритета. Он говорит, Бог, куда двинешься? Я туда и двигаюсь. У душевного всегда есть приоритет. Он всегда пытается затянуть туда, где его душе более-менее комфортно, и он там хочет быть. Поэтому сейчас в теле Христа и разводятся всех вот этих, знаете, душевных душеманов, которые собирают людей и просто дают им этот буфет дешевый, душевный, что люди хотят. Вы хотите поколбаситься, выходите, будем колбаситься. А Бог говорит, я хочу сейчас всех исцелять, а не колбасить, окей? Смотри, если Бог не движется, эмоции уже в действии, это, как правило, душевность или, хуже того, проявление плоти, которое желает привлечь на себя внимание. Здесь нужно аккуратно. Заметьте, что когда душевные пытались сделать Иисуса царем и короновать его, он скрылся. Заметьте, сегодня я хочу коснуться некоторых аспектов жизни Иисуса и его служения. Итак, вспомните, когда душевная толпа хотела короновать Иисуса. Когда Он накормил всех хлебом. То есть первые запросы, на которые ответил Бог, Там еще не, он их еще не сказал, а теперь вы мои, и теперь вы будете делать то, что я вам скажу. Он просто их накормил. И после этого написано, и здесь они захотели сделать его царем. Именно здесь искали его, потому что Иисус говорит, вы за мной ходите не потому, что видели там чудеса или что-то. Он говорит, потому что ели хлеб и насытились, ребят. Это самое-самое, что может быть душевное. Ты просто покушал, твоей плоти хорошо, приятное чувство, хороший хлеб, хорошая рыбка. Иисус, давайте сделаем Иисуса царем и будем жить всю жизнь на пособии небесном. Окей? Ничего не будем делать. Классный царь, который все за нас будет делать. Окей? И здесь что Иисус сделал? Заметьте, Иисус отошел в сторону. Написано, он скрылся, он исчез. Потому что нельзя, дорогие мои, душевное не может быть короновано. Коронована душевная не может быть. Послушайте меня. Здесь, кстати, очень хорошая параллель есть, очень глубокие откровения. Душевная попыталась сделать Иисуса царем, короновать его. Он скрылся, потому что перед короной всегда будет смерть. Вы знаете, что никто из душевных не хочет переживать смерть, потому что смерть – это больно. А для души все, что больно, не от Бога. Вы все со мной? Я верю, может быть, парочку человек меня услышит сегодня. Вы знаете, Бог не может никого посылать в ад. Бог не может. Дорогие мои, Бог делает все, что Он хочет. Он даже возьмет праведного Иова, который не достоин ни одного наказания, и накажет его так, как грешников самых худших не наказывает. Почему? Потому что Бог, запомни, делает, что хочет. Это Бог. И знаете, что мне нравится в Боге? Он никому себя объяснять не должен. Он ни перед кем не ходит. Он говорил Давиду, да, или одному из пророков, говорит, я Бог, нет иного. Он говорит, я пошел, пробежался по космосу, своими словами говорю, и никого не нашел. То есть Бог прошвырнулся по всей вселенной и сказал, я один в принципе, можете не искать, я проверил. Поэтому мне нравится Бог. И вот Он суверенная личность. Он папа, Он самый главный. Он босс не земли, Он босс вселенной. Он босс, вы знаете, я хочу служить боссу вселенной. Я хочу, чтобы у меня с ним были хорошие отношения. И если босс вселенной называет меня своим сыном, то поверьте, я сделаю все возможное, чтобы войти в сыновство. Все возможное, чтобы не потерять этот титул и статус. Окей? Итак, перед короной всегда будет смерть. Почему Иисус миновал коронование? Потому что если бы его короновали вот здесь, он бы стал царем душевных. Послушай, здесь было немножко глубже, чем обычно. Если кого-то коронуют перед его персональным адом, смертью, болью, уязвимостью, то это говорит о том, что этот человек всю жизнь будет царем души, царем душевной церкви, душевных людей. Он никогда не должен показать своей боли. Вы знаете, почему эти люди не могут короновать Иисуса? Потому что они не видели всех стадий Иисуса. Другими словами, Бог должен провести был Иисуса через такую боль, о которой мы чуть попозже поговорим. И эту боль Он сделал публичной, известной. Мы с вами знаем, что боялся Иисус. Вы все со мной? Скажите мне, Бог, зачем ты унизил в глазах учеников их учителя, показав им боль, дыру, уязвимость и рану своего учителя? А Бог говорит, это мой принцип, я хочу вас научить этому. Никогда не коронуют душу. Душа еще не проходила эту стадию. Но когда душа проходит весь процесс и выходит, Бог может короновать, потому что в процессе коронует Он дух, духовное. И Иисус стал царем духовных. Заметьте, когда был коронован Иисус. Иисус был коронован даже не на земле, в духовном мире. После того, как Он умер и воскрес, и попал на... Дорогие мои, о чем это нам говорит? Это говорит о том, что никогда, духовный человек, не жди коронования на этой земле при видимых обстоятельствах. Никогда не жди, духовный человек, что тебя как душевного коронуют. Потому что душевных обычно за ними движутся, потому что еще не видели всей боли. Люди коронуют других людей, превозносят, они не видели их персонального ада. Вы знаете, Бог хочет показать, как вам объяснить? Перед тем, как Бог введет тебя в глубину, все увидят твой Гефсиманский сад. О, если бы вы поняли, что я сейчас сказал. Почему? Чтобы ты не стал Богом. Ой. Бог, зачем ты дал Павлу жало в плоть? Потому что мне так нравится. Он ужаленный и смиреннее себя ведет. Он не превозносится чрезвычайностью своих глубин, мудрости и откровений. Интересно. Давайте задумаемся. Сейчас чуть-чуть подальше мы об этом немножко больше откроем. Ты для себя берешь что-то сегодня? Мы просто говорим. Я не напрягаюсь. Это просто вот... Вы знаете, я сидел дома несколько дней назад. И я просто начал писать все, что я думаю. Знаете, вот просто мысли идут, и я их пишу. И вот это последствия сегодня с вами поговорю, что я там надумал пару дней назад. Окей? Вот оно. Смотри. Что мы наблюдаем сейчас? Душевные контролируют и рукополагают подобных себе. Душевных. Потому что не дай Бог. Вы знаете, почему душевное не может короновать духовное? Потому что духовное прошло свою Гефсиманию, и все душевные увидели боль духовного, рану его. Они увидели, что Иисус, оказывается, не такой же он и крепкий, как казался. Я-то думал, Иисус – это Иисусище. Я сейчас говорю о человеке Иисусе, окей? Не о Боге Иисусе. Человек Иисус, вот он. Он был человеком. И Бог показывает нам его с вами человечность. Поэтому тема так и называется – человечность, духовная личность. Сейчас мы пойдем в человечность. Бог зачем? Душевное никогда не примет того, что от духа. Потому что душевные пронаблюдали, как Иисус прошел через Гефсиманию, как он рыдал и как не хотел умирать. Оказался таким победителем. Ай-яй-яй-яй-яй. Со сцены так было красиво кричать, мы идем до конца. А здесь учеников будет, кричит, помолитесь за меня. Ну что это за лидер, а? Ну что это за лидер? Душевное, оно никогда не откроет тебе своей Гефсимании. Душевное, оно как огня боится вскрыть свою боль и уязвимость. Кто-то понимает, о чем я говорю? И поэтому в церквях душевных, если кто-то увидел твою уязвимость, ты всегда, в самом лучшем случае, ты будешь отлучен. В лучшем. В худшем предан Маранафе. Анафеме, вот такой, вот той самой. Вы понимаете? Просто тот, кто предает анафеме, просто не узнали его Гефсиманию. Если бы действительно всех маранафовцев вскрыть и показать всем их Гефсиманию, все бы сказали, ребят, ну, держите себя в руках. А Гефсимания есть у всех. Запомните, у всех. Если она была у Христа, если у Христа была страх, боль, неуверенность, потерянность, у Христа, ты мне говоришь, епископ, что у тебя ее нет? Не лги на истину. Алло. Потому что когда ты одного предаешь Маранафе, три пальчика Маранафе предают тебя, которые назад смотрят. Все со мной? Я сегодня просто разговариваю, я не напрягаю никого, не переживаю. Я не знаю, что по ту сторону экрана люди напрягаются. Я никого не напрягаю. Я просто со своей семьей общаюсь, и мне классно. Смотри. В духовном мире наоборот. Смотри, вот в религиозном обществе, в душевном обществе никому не позволено показывать свою человечность, уязвимость и боль. Потому что как только увидели твою человечность, уязвимость и боль, твои страхи, твои неуверенности, ты никогда, запомни, никогда там не станешь кем-то. Никогда. Там коронуют тех, кто профессионально скрыл, все со мной, свою Гефсиманию, где никто не увидел его боль. В духовном мире наоборот. И я объясню почему. Потому что Иисус это проходил, Павел проходил, косноязычный Моисей, извините, косноязычный Моисей. Зачем Бог, ты ему кость в язык дал? Зачем косноязычный Моисей? Потому что, заметьте, вы знаете, какую я параллель для себя вывел, какую параллель мне Дух Святой сказал? Он говорит, я публично показываю боль только тех, на кого я рассчитываю, на ком я рассчитываю проявить свою великую славу. Кто-то может сейчас меня понять? Кто? еще раз объясню, если до кого-то не дошло. Объясняю, когда Бог берет Иакова и бьет его в бедро, и на гору поднимается крепкий мужик, а с горы калека. Вы знаете, когда я провел эти параллели по Библии, я заметил, величие дается после твоей персональной Гефсимании. Величие дается, когда публично ты идешь и хромаешь. Израиль весь виден, написано, и отныне, и по сей день, написано, не едят эту часть, даже у животных, когда приносится в жертву. Потому что Иаков был поврежден в бедре, это была публичная боль. Представляешь, человек, которого Бог называет, ты будешь Богом для них, Моисей, Бог разговаривать нормально не мог. Он так разговаривал, как у него культ для детей. Ну представь, всякий раз, когда ты хочешь что-то великое сказать, такой, и все, и все скажут. Почему? Это смешно, но в принципе, как вам объяснить? Косноязычие, публичное, это в Божьих глазах это величие. Потому что именно им, послушайте, именно им Бог доверит. Почему? Потому что души... А почему Он это делает? Во-первых, для тебя, чтобы ты Богом нечаянно не стал. Потому что у человека есть комплекс богоподобного, преподобного. Во-вторых, чтобы все, кто идут за тобой, всегда помнили, кто твой Бог. Не ты Бог, кто твой Бог. В-третьих, чтобы все знали, что даже при всех этих жалах, боли, косноязычии, там непонятно, там разных повреждениях даже в теле, я не говорю сейчас за душу и дух, все знали, что даже Бог может даже дать, позволить, иметь, чтобы ты имел это и абсолютно тебя употреблять в величии. То есть для Бога не значит твое совершенство в твоем виде, стане, весе, фигуре, зрении, слухе. Все со мной? Не имеет вообще никакого значения, потому что это духовность. Бог говорит, все душевное никогда не поклонится тебе. Духовное только распознает тебя. А духовное, когда распознает, духовное уже знает, кому поклоняться. Духовный распознает косноязычие, но он также распознает величие. Но вы знаете, почему Бог дает косноязычие? Чтобы те, кто, как вам сказать, чтобы те, кто приткнутся косноязычием, никогда нелегально не коснулись величия. Если вы слышали, что я сейчас сказал. Первое, душевное, когда они налегают, ставят проповедь какую-то, первое на них выпрыгивает косноязычие. И если душевный не смог пройти через косноязычие в величие, это говорит то, что на этом уровне он до конца своей жизни остается. И Бог говорит, что я притчи свои... Знаете, что такое притча? Притча – это сигнализация, которая не впускает душевных людей в мудрость Бога. Люди, которые душевно, они просто выслушали притчу, говорят, ну какая классная притча. Царство небесное подобно жемчужине. Да? Царство небесное подобно там. Они выслушали притчу, дальше не двинулись. А Бог говорит, а вам я даю тайны. Я вам даю заглянуть за притчу, за сказку. Я вам даю заглянуть за боль, за косноязычие, чтобы дать вам величие. Поэтому, если когда-то Бога просил, Бог, дай мне величие, дай мне сделать что-то великое на этой земле, приготовься к публичной Гефсимании. Тебя будут крутить пальцем у виска и говорить, гляньте, какой придурок. Гляньте, какой обломанный человек. О, поверьте, это все из Библии. Я вам прочитаю слова самого Павла, вы будете в шоке, что он пишет насчет себя. Фу. Да ныне ты берешь что-то из нашего небольшого разговора сегодня, да? Берешь? Хорошо. Смотри. Поэтому лидерами в религиозном обществе становятся те, кто профессионально смог скрыть свою человечность, свою боль и уязвимость. И наоборот, ты никогда там никем не станешь, если увидели твою уязвимость и человечность. Это закон. Я знаю, о чем я говорю. Я там вырос. Дальше. Заметьте то, когда Иисуса захотели сделать царем, когда Он их накормил хлебом. Другими словами, если ты хочешь стать царем душевных, начни отвечать просто на их инстинкты. просто вот делать все, что они хотят. Ничего духовного нет. Просто ходи, обнимай, корми, давай, увещевай. Там. То есть и моментально за тобой пойдет толпа душевных. Но как только ты развернешься и дашь духовное напутствие, вот там уже берегись. Там уже еще неизвестно, сколько у тебя останется. Потому что за Иисусом до того, как Он начал высвобождать настоящие глубины, за Ним ходили толпы. Все со мной. Толпы ходили. 500 учеников там даже приходили в радость, даже бесов изгоняли. Эти ученики приходили, говорили, даже бесы нам поведут. И здесь Иисус поворачивается, и без притчи, представляете, какой кошмар для душевных без притчи. Он поворачивается и говорит, а вы, если не будете есть плоти Сына Человеческого, и они такие, вы знаете, здесь платы погорели, все замкнуло, все батарейки сели, все, и они такие, а это с чем едят? Другими словами, душевный не может понимать то, что от духа. Павел в Коринфянам пишет. Мы сейчас прочитаем это, кстати, чуть попозже. Душевный не принимает, потому что в нем нет духа. Он не может это интерпретировать. Вот почему Иисусу нужно притчи говорить, потому что таким образом он тебя удержать может. Но когда он разворачивается и говорит прямым текстом, если не будете есть плоти сына, пить крови его, не имеете части с ними, 500 учеников скали, двинули у виска пальцами и ушли. Поворачивается к ученикам и говорит, а как вы насчет вас? Вы знаете, мне нравится, как Иисус тесты проводит. Он совсем не переживает, сколько людей там, толпы, не толпы. Он духовная личность, на нем есть мантия. А как насчет вас?
О, Иисус, у тебя глаголы вечной жизни.
Первое, они сказали, а куда мы пойдем? То есть, самое первое правило, чтобы даже если когда у тебя снесло крышу, нечаянно не уйти, это продать все, раздать все и идти только за Иисусом. И даже когда у тебя снесет крышу, ты скажешь, не хочу я за Иисусом ходить. А потом ты так окинешь мозгу и скажешь, слушай, а мне же идти некуда. Я же все отдал. И поэтому говорю, ладно, зависнем еще чуть-чуть. Посмотрим, что там, как там эта серия закончится. Они, честно сказать, что не те... Ни ученики в реальности не поняли, что Иисус сказал. Потому что это было одно из первых раз, когда Иисус употребил прямой текст без притчи. Потом Иисус подходит. Вы знаете, потом Иисусу, видно, это понравилось. Он говорит, разрушьте этот храм за 3 дня. Ой, разрушьте его, я его за 3 дня построю. Ученики такие, а это что? Мы знаем, что Иисус плотник, но он же по камням не работает. То есть, вы понимаете, он же не каменщик. Ты знаешь, Иисус, сколько строился этот храм? Говорит, вы не поняли, о каком храме я вообще говорю. И написано, и только потом, когда он воскрес, они, я понял! Представляешь, какая паутина была у учеников в голове до смерти Иисуса Христа. Они ходили, говорят, слушай, Иисуса надо есть, он строит все быстро. То есть у них было очень много информации, которую невозможно было интерпретировать. Все сам. И только когда он воскрес, вот что он имел в виду. И потом хлеба Иисус преломил, говорит, это моя плоть. И все ученики, о, Господи, слава Богу, слава Богу. Сие есть плоть. Нет, такие, прикинь, а эти 500 наших не дождались нормально? Откровение, что нормально? А Иисус таким образом отсеивает все душевное. Все со мной? Он просто берет и отсеивает. Я понимаю, сейчас в эту проповедь много чего напаковал, можно было на 3 проповеди растянуть, но мне нельзя так, знаете, мне надо сразу на тебя все сбросить. А там уж и сам разбирайся. Смотри. Вход в дух через смерть, и Иисус это хорошо знал, поэтому он не дал никому короновать его до смерти. Дорогие, вы знаете, что это великий принцип людей, призванных Богом? Если кто-то, объясняю, когда Иисуса короновали, это распознали только духовные. Потому что душевные так и говорили, вы Иисуса вообще-то сперли с этой ямы. Вы Иисус никуда не воскресал. Вы его украли и теперь сказали всем, что Иисус воскрес. Дорогие мои, знаете, что самое интересное? Даже когда Иисус помажет тебя, никогда не думай приравняться к душевной короне. Душевная корона, она всегда на виду. Духовная корона, она невидима и распознается исключительно такими же, как ты. Кто-то услышал меня сейчас? Поэтому некоторые люди говорят, пришли, они глянули. О, Господи, гляньте, их 15 человек. Ты не понял? Эти 15 человек задают ход следующему сегменту истории. Я надеюсь, оно осядет в душевных мозгах. Я надеюсь. Смотри. Иисус хорошо знал, что вход в дух и все в духовное, и коронуют мертвых. Не услышали? Перефразирую. В духовном мире живое не коронуется. В духовном мире коронуется мертвое. Только мертвое, прошедшее через смерть, крест и воскресение, поэтому некоторые говорят: «Бог, мне так плохо давит!» Я говорю: «Слушай, ты еще не умирал. Надо умереть, потом воскреснешь, и потом только начнется нормальная жизнь». Ты: «Господи, я умирать не хочу». Вот почему мы с вами все там давимся и душимся и мучимся. И по ночам просыпаемся, кричим: «Бог, что происходит?» Ты просто просыпаешься и кричишь: «Бог, быстрее убивай уже. Пусть оно надоело, вякает и вякает каждый вечер. Просто задуши и все, Бог, сколько можно протягивать это? И не переживай. Потому что если Он провел через смерть, слушай сюда, Он проведет тебя публично через воскресенье. Он проведет тебя, и все, кто присоединены к Богу, они распознают авторитет духовно коронованных Богом. Вот эти сыны Бога, о которых мы читаем, их распознает только Божье. Их не будет, некоторые люди говорят: «Вот скоро, как гохнет Бог, и вы все узнаете, что с нами был Бог». А Бог мне говорит: «Дудки, я гохну и распознаю только те, которые ищут меня. А те, которые меня не искали, они скажут: где гохнуло?» Они как ничего не видели, так и будут продолжать ничего не видеть, дорогие. Прежде представьте, да? Иисус. Перед некоторыми говорят: «О, в тебе Иисуса нет». Они говорили, что в Иисусе Иисуса нет. Извините меня, тут мы с вами уже вообще в эту категорию не входим. Стоит Иисус, воскрешает, изменяет, исцеляет, восстанавливает, делает все. Да? Перед религиозной элитой. И они говорят: «Ты сын Вельзевула». Поэтому не переживай, если тебя душевная элита не признает. Просто успокойся, выдохни и все. Это еще раз подтверждение, что ты не ихний. Ты не ихний. Радуйся. Okay? И радуйся, что ты не как Иоанн Креститель, где-то в коже, в пустыне кушаешь саранчу. Okay? Поэтому радуйся, что у тебя еще пару братьев рядом есть. Потому что иногда Бог так призывает, что думаешь: «Господи, а надо?» Смотри. Итак, вход в дух через смерть. Иисус это хорошо знал. Поэтому, когда Он давал людям то, что они желали, они превозносили Его и хотели короновать. Как только Иисус разворачивается и говорит им то, что не вмещается в их сознание, они говорят: «Распни, убить, мы не понимаем, все, снести его». Разве это... Они сказали: «Какой человек может слышать слова сии?» Конечно, человек не может слышать. Духовный человек может. Но как только начался реальный путь в духовное через смерть, потому что Иисус – это наш пример. Ты далеко не бегай, просто проследи жизни Иисуса. Вот жизнь Иисуса, вот Его помазание. Но если ты призван для чего-то великого, тебе не миновать Гефсимании. Не миновать. И вот она, Гефсимания. Ты даже сам не знал, чего ты боялся, пока ты не попал в свою Гефсиманию. Ты даже сам не знал, что кроется в твоем сердце, пока ты не остался один, и все вокруг тебя задрыхнули. На текст-месседжи никто не отвечает, на имейлы не отвечает, и трубку не поднимает. Все задрыхнули. И тебе нужно один на один глянуть внутрь себя и увидеть свои страхи, понять свою человечность, встретиться с глубиной своей человечности должен каждый духовный лидер. Но как только начался реальный путь, вот, в духовное через смерть, уязвимость и человечность, от Иисуса не только отошли толпы, дорогие, Иисуса оставили Его собственные ученики. Кто-то понимает, что такое человечность? Так было хорошо, прыг-скок, пока душа, пока кушаем, пока кормимся, пока видим и слышим, и ходим, и бесов изгоняем. Но как только Иисус попал в такой сумбурный сезон в своей жизни, в который, кстати, каждый помазанный Богом и призванный к чему-то великому пройдет, может быть, не в той степени, поймите меня правильно, но ты пройдешь тот же уровень давления по процентам, что проходил Иисус. Естественно, ты не будешь распят там или что-то еще, но ты уровень давления мы все с вами пройдем. Смотри, от Иисуса отошли все. Даже те, я так смотрю, думаю: «Господи, глянь, вокруг Иисуса же не было предателей.
Вы знаете, некоторые смотрят и говорят: Господи, ну почему это ушел, и этот ушел, и этот ушел. Дорогие, послушайте меня внимательно. Не надо кричать или, там, знаете, топтать людей, кто там ушел. Просто я тебе скажу так. У учеников, слушай внимательно, не было благодати пройти этот путь с Иисусом Христом. Вы все со мной? Объясняю. Ученики не были предателями, окей? Ученики просто, даже тот же самый Павел, это был Петр, извиняюсь, один из сильнейших, мощнейших лидеров. Он даже за Иисуса готов там был голову снести кому-то, ну, ухо только снес, промазал, темно было. То есть мы с вами понимаем, что он не целился в ухо. Все со мной, да? Уже некоторые религиозные люди говорят: Петр в ухо вот обрезал. А он говорил, башку снести хотел, он просто промазал, и все. Темно было, с факелами люди ходили. Он не знал, куда он, чем он там мечом махал. Махнул, ухо снес. Неважно. Важно то, что было, что Петр не трус. Все со мной? Не трус. И здесь он отворачивается и уходит. Я говорю: Бог, почему? Он говорит: потому что есть путь, который каждому помазаннику нужно пройти в одиночку. И Бог у тебя и у меня специально заберет весь суппорт. Почему? Потому что так Он надеется, как тебе сказать, так Он прививает тебя к себе. Кто-то понимает, о чем я говорю? То есть мы с вами пользуемся суппортом до тех пор, пока этот суппорт можно нащупать. Но когда суппорт невозможно нащупать, ты начинаешь кричать, куда, семья? К нему. Таким образом, что он делает? Он отвивает тебя от человека и прививает к Богу. Одной Гефсимании Бог достигнет в твоей тысячи вещей, которых невозможно было достичь другими вещами. Почему? Потому что это Бог, Он знает, через что нас с вами проводить. Поэтому не пищи, если ты сейчас в сезоне своей Гефсимании. Okay? Так, смотри. Как только начался этот реальный путь, духовная уязвимость, человечность и Иисуса отошли, не только толпы, ученики убежали. Душевные ищут неуязвимых. Послушайте, не чувствующих боли и давления суперменов. Заметьте, тенденция мегацерквей. Во главе неуязвимый, непоколебимый, великий супермен. А сейчас просто закройте глаза и вспомните все вот большие, огромные церкви. Вы никогда не увидите то, что этот человек большинству или людям всем в церкви было показано его Гефсимания, его боль, его жало и так далее. Во главе супердержав церквей всегда находится кто-то, кто очень красиво спрятал все. И этого человека превозносят. Угадайте, до какого времени? Пока не распознают. А оказывается, наш пастор делал что? Делал где? Делал с кем? То есть, и они опять обломились, что это не супермен. Они его анафеме предают и опять кричат короновать другого супермена. Вы заметили, как, что человек хочет? Что человек ищет? Они ищут непогрешимость. Знаете, почему люди страстно ненавидят, когда видят Гефсиманию, и страстно любят превозносить суперменов? Потому что таким образом они дают себе, как вам сказать, они дают себе экскьюз, что таких великих нет, я не великий. Все понимаете вот этот подводный камень? То есть я превозношу кого-то, потому что я с себя снимаю все ответственности. Все за мной? Я с себя снимаю все. Ну как? Вы гляньте, у этого человека нет ни пятна, ни порока. Конечно, мы выбираем его. Великой личностью, ставим пастором, епископом, ты просто ставишь его, потому что никогда не было вскрыто реальное его сердце. И когда Бог берет, вскрывает, все говорят: ой, какой грешник. Да он был грешником, просто вы не знали. Мы все одинаковые, у всех Гефсимане. Бог проводит своих людей через это. Все со мной? Да ты со мной, да? Поверьте, я вам ничего нового не говорю, я просто говорю то, что вы уже и знаете, просто в порядок в голове привожусь. Смотри. Итак, душевно ищут неуязвимых, не чувствующих боли, давления, суперменов, которые все спрятали, все покрыли. И таким образом они, превознося кого-то, они унижают себя и говорят: да кто я? Этот человек может все, Бог вот таких выбирает, кто я? Таким образом он снимает с себя все. Но как только они видят уязвленного, человека с жалом, с косноязычием, с хромотой, у них больше нет экскьюзов. Эмэн? У них нет экскьюзов. Они говорят: Господи, если ты его избрал, если ты говоришь через уста осла, то 100% ты можешь использовать и меня, и его, и ее. Бог может все. Поэтому Богу нужно иногда поднимать людей косноязычных, со сломанным бедром, с жалом в плоти, только по одной причине, чтобы тело Христа посмотрело, и у них не было никаких отмазок, никаких экскьюзов выйти. Потому что, о, как мы любим превозносить супермена, о, Господи, пошли нам кого-то. Ты тот, кого ты просишь, чтобы послали. Окей? Очнись. Именно по этой причине большинство христиан собраны вокруг тех, кто удовлетворяет их первостепенные человеческие инстинктивные нужды. То есть, что человеку нужно? Чтобы какой-то пастор был вот только я позвоню, все, он уже у меня. Они нас крестят, они нас женят, они нас хоронят, они к нам в гости приезжают, они пьют с нами чай и траливали тудым-сюдым. И то есть, и вот такие люди. Но очень тяжело иметь лидера, который как Иисус. Сегодня он пришел, потом его нет. А где он? А кто его знает, где он? Молится где-то Богу. То есть очень тяжело следовать за человеком. Почему? Потому что нужно этим человеком самому в процессе стать и стадо преобразиться в сыновей. Вот это челлендж, я так скажу. Вот это вот брошенный вызов, да? Заметьте, что Иисус допустил самым близким увидеть его боль, уязвимость, слабость и человечность в Гефсиманском саду. И именно им было доверено самое великое. Заметьте, Иисус почему-то выбирает этих людей, приводит их и допускает им абсолютно увидеть, чтобы потом это публично описать. Я вам честно скажу, если я бы делал все наоборот. Помните ночи, когда Иисус ходил по ночам, да, и никто не знал, что там по ночам происходит? Где-то уходил на гору, молиться написано. Я бы лучше эти части показал. И если бы я какую-то часть в своей жизни скрыл, я бы скрыл эту. Кто-то понимает меня, да? Здесь? Я бы всеми силами скрыл вот эту часть. Я бы никому не показал мою язву, мою боль, мою слабость, мою дыру, мой страх. Я бы никому... Вы знаете, самое интересное, что молиться они спали. А писать молитву не спали. Честно, вы знаете, я человек, который внимательно читает Библию. Написано, он их там качал, дрыхнуть ребята 3 раза просил, потом уже плюнул, сам пошел молиться. То есть, ну самое интересное, что когда Иисус всякий раз возвращался и молился, доминует чаша сия, кто-то это слышал, потому что Иисус это про себя сам не писал, это написал кто-то. Поэтому уникально, то есть Бог будил их, даже не для того, чтобы они стали в пролом, а он будил их увидеть его человечность. Он говорит, пожалуйста, побудьте со мной. Представь, стоит личность, великая личность, любое мнение, великая личность, и просит чьей-то помощи. Тебе еще никогда не было плохо, пока тебя не придавило настолько сильно, что ты бьешь в колокола и просишь помочь тебе кому угодно. Пока тебя не давило еще, некоторые люди говорят, о, я сам перетерплю. Это еще не Гефсимания. Гефсимания – это когда на тебя настолько давление пришло, что хочешь ты или нет, ты самых близких людей теребишь и говоришь, пожалуйста, помолитесь, потому что я теряю даже свой рассудок. И все. Кто-то понимает, что такое настоящее давление? Это настоящее давление. И ты хотел бы скрыть эту часть, но ты не можешь, потому что Бог проводит тебя через нее. Итак, Иисус допустил им увидеть. Иисус мог скрыть эти жестокие, больные стороны себя. Но Иисус это не сделал. Вы знаете, я так благодарю Иисусу, что Он это не сделал. Представляете, сколько бы сейчас развелась целая мафия духовных, как вам сказать, мафиозников, которые говорят, цены нет, Иисусом все уплачено. Да Иисус уплатил одну цену, запомни, одну, ту, которую ты не мог уплатить. Единственную, ты не мог уплатить единственное, это вернуть себя в состояние святого. В состоянии безгрешности. Это сделал только Сын. Затем Он уходит, и Он ждет от каждого из нас пройти свой путь, уплатить свою цену. Тогда перечеркните все, что делали ученики, потому что Бог мой, одного Павла возьмите, и вы будете в шоке, какую цену человек уплатил, чтобы нести Евангелие всему, по всей земле. Поэтому я говорю, сколько духовных диверсантов развелось, которые говорят, а папочка все уплатил. Ты просто еще никогда из души не выходил, не сталкивался в реальном духе. Папочка уплатил только то, что сынулечка не мог уплатить. Окей? Ты в данном случае. И папочка посылает своего сынулю, чтобы он заплатил своей святой кровью за другого сынулю, падшего. И потом этот сынуля уходит и оставляет все своей невесте доделывать все самой невесте. Окей? Смотри. Иисус мог скрыть эти жестокие и больные стороны себя, но Иисус это не сделал, чтобы показать своим ученикам, что нет призвания без боли и цены. Его нет. Если бы Иисус скрыл эту часть себя, то ни ученики, ни мы никогда бы не узнали реальности и цены настоящего призвания. Все со мной? Мы бы никогда не знали, что оказывается, у Иисуса были страхи. Оказывается, Он чего-то боялся. Оказывается, Он куда-то не хотел идти. Хотя знал, что это Его призвание. Он знал, что Он рожден для этого. Он знал. Ангелы приходили и укрепляли. Дорогие мои, поверьте, ангелы не приходят так куда-то кого-то укреплять просто так. Это говорит о том, что у него капилляры лопались и пот тек, как капли крови, потому что у тебя все поры, которые должны выпускать пот, они начали источать кровь. По медицине это самый высокий стресс, который человек может переживать. У меня мама доктор, я у нее спросил, мама, что это? Она говорит, есть такие случаи, где человек попадает под такой стресс, такое давление, что, говорит, все его поры вместо пота кровью начинают кровоточить. Это самый высокий уровень стресса человеческого. Выше нет. Смотри. Для душевного христианства все, что связано с болью и давлением, автоматически признается, что это не от Бога. Слышали такое? Сколько я этого слышал? Пастор Андрей, да разве Бог такой злой? Разве Бог такой ненавистный? Разве Бог может это с нами делать? Дорогие мои, да разве Бог достигает что-то в этой плоти? Разве Бог что-то достигает? Он хочет поднять поколение духа. И все эти вещи, они ему мешают. Ему нужно тебя и меня провести через этот процесс. Если Небесный Отец провел своего Сына через это, поверьте, каждый из нас в своей степени, в своем проценте пройдет это тоже. Поэтому если кто-то... Я обращаюсь к тем, кто проходит сейчас очень серьезное давление. Я просто тебе говорю, поверь, что... И некоторые люди говорят, от меня отказались друзья. С меня смеются, тыкают пальцами. Дорогие мои, это проходят только те, кого Бог ведет что-то великое. Это не проходят просто так люди. Это не проходят. Тем более, когда ты точно не имел в виду ничего плохого. Душевные ищут развлечения и приятных ощущений. Разве Бог может причинить боль, они говорят. Но они не понимают, что уязвимость и боль и давление – это необходимая часть становления духовной личности. Следующий момент, который необходимо усвоить, что в Царстве Бога в позицию вводит только Бог. И признание людей – это неплохо, но это не обязательно. Заметьте, как душевный распознает успех. Душевный распознает успех по принятию этого душевного в душевном обществе. Все со мной? Но как только против этого человека идет атаки, ты знаешь, что про тебя говорят, ты знаешь, какой ты бабай у религиозных людей, ты знаешь, какие-то там байки, сказки рассказывают, что ты там сатана, антихрист. Сколько писем приходит? Пастор Андрей, вы можете сказать честно, нам наш пастор сказал, что вы антихрист? Я говорю, ё-моё, какая честь. Думаю, ничего себе. Я думаю, прикинь, до кого статуса дослужиться надо. Ну ладно, это глубина, поймешь попозже. Я говорю, вы знаете, наверное, нет. Иногда такие письма приходят, просто читаешь и просто диву даешься, на что люди способны. Смотри. Потому что люди, которые вошли в реальное признание, и это всего лишь те, которые позволили Богу провести их через смерть и процесс преображения. Затем в один прекрасный день Бог ввел их в их функции. Как Яков, который вошел в обещание Бога только после слома и боли. Бог не даст твоей крепости коснуться его славы. Вы все со мной? Объясняю. Когда твоя крепость... Плюс, слава Бога, что-то должно сломаться. Вы знаете, что две силы не могут быть вместе? Моя человеческая сила. Вот если, опять же, вот этот инкаунтер Иакова с Богом на горе, да, куда Иаков пошел, это целая проповедь, это вообще отдельное откровение. Но я вам скажу так, что когда, почему написано «он боролся»? Никто не задал вопрос, почему он боролся? Боролось физическое «я» человека и слава Бога, они столкнулись вместе. И самое интересное, что когда они боролись, что-то должно было проиграть. Две силы не могут быть вместе. И поэтому, когда Бог тебя к чему-то избирает, обязательно в тебе что-то лопнет и покажет человечность. И Бог всегда останется победившим. И поэтому Бог... И вы знаете, каждому из нас, у нас будет вот этот момент борьбы с Богом. Вот это «я не хочу», «я хочу». А откуда ты вообще взял такое слово «я»? Его вообще не должно быть в лексиконе христианина. «Да будет воля твоя, Господь». Не моя воля да будет, но твоя. И вот это там, где Иисус тоже три раза просил, и потом все-таки сказал, сломился, решил. И некоторые люди говорят, что Иисус умер на кресте. Я говорю, опять же говорю, это мое просто мнение, настоящая смерть произошла в Гефсимании, где Иисус сказал, он сдался, и он сказал, да будет твоя воля. И на кресте он просто подтвердил свое решение, которое он принял ночью. Все со мной, да? То есть он просто уже подтвердил. Вот я, и некоторые люди говорят, гляньте, как он спокойно идет. Вы не понимаете, те, кто идут спокойно, они уже ранее прошли свою Гефсиманию. Они уже где-то умерли. Поэтому Иисус был действительно, знаете, вот мертвый, шел по улице, который ночь назад уже отдал себя, посвятил себя Богу на смерть. Запомни, если ты отказался от публичной боли, уязвимости и смерти, ты отказался от публичного движения Бога в твоей жизни. Я надеюсь, меня кто-то услышит. Если ты отказался от публичной боли, ты сделал все возможное, чтобы скрыть. Не скрывай. Пожалуйста, смотрите. Смотрите. Взвешивайте, решайте. Почему? Потому что те, кто отказались от того, чтобы Бог показал публично твою рану, Иов, они никогда не узнают, что я в твоей жизни, Иов, по-настоящему могу сделать после этой публичной раны. Поэтому не переживай. Потому что только те, кто был публично уязвлен, будут Богом публично прославлены. Почему Бог дает косноязычному Моисею великое призвание или хромому Якову быть Израилем? Уязвимость дается великим, и чтобы из него люди не сделали Бога. Нужен определенный уровень боли, как у Павла, вот это было жало, чтобы и тебя, и следующих за тобой не потерять. Бог не хочет потерять ни тебя, через которого течет слава. Поэтому, когда слава начинает течь, она втекает в сильную личность и всегда что-то сламывает там. И когда слава протекает, ты уже сломленный носишь эту славу. Ты не будешь носить ее в силе. Некоторые люди лишаются славы, потому что никогда в жизни не хотят, чтобы Бог сломал их. Они просто нет и отпускают, нет и отпускают. Итак, те, кто Богом введены в свое царство или позицию, эту позицию, данную Богом, никто оспаривать не может. Она дана из духа, и неважно, признала толпа этого человека или нет, потому что мантия этого человека не базируется на толпе вообще, на людях. Она базируется на призвании Бога и тем, что Бог достигнет в будущем через этого человека. Поэтому не обижайся на людей, которые не способны с тобой двигаться, потому что тебе в твоем призвании дан уровень благодати, который им не дан. Все со мной? Объясняю. Тебе дан уровень благодати, и ты куда-то идешь. Вы знаете, мы как хорошие люди хотим всех с собой прихватить. Амин? И маму, и папу, и жучку, и мушку, и кота Ваську. Мы всех хотим с собой прихватить. И тут ты движешься, и вы знаете, тут раз, два, три, никого около не оказывается. Я говорю, Бог, что произошло? Он говорит, я только тебе дал эту благодать. Я тебе не сказал никого с собой брать. Поэтому проходим то, что мы должны пройти. Ты всегда устоишь и не сдвинешься там, где другие не будут способны стоять рядом с тобой. И они, как правило, покинут тебя. Это не говорит о том, что это плохие люди. Пожалуйста, поймите меня правильно. Абсолютно не плохие люди. Просто у них нет благодати быть с тобой в этом периоде жизни. И это не их путь. Они не подписывались. Ты Богу обещал. Ты у Бога просил. Окей? И поэтому, когда Бог будет тебя вести, Он проведет тебя одного через это обещание. Как Петр, который клялся, что не покинет Иисуса. Смотрите, Петр, он все, да никогда в жизни не оставлю тебя. Но когда пришло реальное давление, он не смог устоять. Петр не являлся предателем в реальности. Просто на тот момент он не имел уровня благодати, которую имел Иисус, чтобы устоять в этом искушении. Потому что это нести мог только тот, кому была дана благодать, в этом случае Иисус Христос, чтобы там стоять и это проходить. Против этого человека, который поставлен Богом в духе, невозможно противостоять, потому что как бы его ни атаковали, он всегда выйдет победителем, потому что он самим Богом поставлен победить на этой территории и в этой сфере. Это его сфера обитания, и он в ней самим Богом поставлен победить. Okay? Также, если бы Иисуса короновали до смерти, он стал бы царем души и всех душевных. А он был рожден стать царем иного царства. И поэтому он им всем говорил, я царь не от этого мира, я царь не этого царства. Я, если бы вы знали, я мог бы признал сюда 12 легионов ангелов, и они тут все разнесли. Он говорит, ну я не буду это делать, потому что я не царь на этой земле. И ученики не могли понять, так ты царь или не царь? Что ты пришел сюда делать? Ты что, пришел нам мозги пудрить здесь? Так кто ты? Понимаешь, то есть они, ученики, они в шоке были, они не понимали. Поэтому у них и проблемка началась. Они говорят, пошли ловить рыбу. Царь не состоялся наш. А мы все отдали за него, да? Будь осторожен, потому что если ты ведом теми, кто коронован до смерти, то есть душевными людьми, те, кто не уплатили цену там быть, они всегда будут противиться духу и всему духовному. Потому что это могут понять только духовные, и ходить в этом могут только духовные. 1 Коринфянам 2.9. Пару мест из Коринфян. Я уже буду закругляться потихонечку сейчас. Смотри, 1 Коринфянам 2.9. Но как написано, не видел глаз и не слышало ухо. И вот это для душевных, вот эти уже две фразы, они просто приводят в шок. Потому что они хотят то, что видел глаз. И то, что ухо слышало. Потому что это комфортно. И то, что тело чувствовало, и переживало, и касалось, и нравилось. А здесь это уже кошмар. Как написано, не видел глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку. Вот эта духовность. Что Бог приготовил любящим его. Там же Бог, нам же Бог открыл это своим духом. Представь, некоторые люди говорят, он не видел глаз, не слышало ухо. Да читай дальше. Написано, а нам это открыто. Это значит, есть люди на этой земле, кому это все открыто, которые уже это все понимают. Просто они никак не могут донести это словами. Говорят притчами, не понимают. Говорят открытым теком, вообще убить хотят. То есть и тебе нужно быть очень аккуратным, потому что душевные – это очень такая, знаете, нестабильная категория. Именно те, которые говорят, все, это наш царь. Как только они увидели твою человечность, они же берут эти пальмовые ветви назад и кричат, а теперь убить его. Он не оправдал нашего доверия. И заметьте, от любви к ненависти одна секунда. Одна пальмовая ветвь. Одна недоеденная рыба или кусок хлеба. Да, просто вот и все. Что-то не дали. Что-то не оправдал доверие. Иисуса хотели сделать пастором мегацеркви, он не оправдал надежды. Короче, вот и все. Нам же, смотри, какой наглый апостол Павел. Никому на ум не приходило, а нам это открыто духом. Честно сказать, если бы апостола Павла сейчас, его проповеди в то времени, вот сейчас, если бы он, его звали не апостол Павел, а звали там, например, какой-то Серега. То есть, и вот Серега вот это сказал бы, анафема маранафа Сереге. То есть, как бы, ты понимаешь, да, уровень откровений, который Павел нес 2000 лет назад? Естественно, тебя и меня, конечно, воспринимать не будут, потому что люди смотрят на тебя душевно, а нужно смотреть духовно. Конечно, они не могут даже зайти за вот эти шторы, вот это шторы души. Вот они сейчас видят, вот они сейчас слышат меня, и они абсолютно меня не видят и не слышат. Они видят футляр, они слышат душой и не могут проникнуть в эту глубину, потому что для этого нужно, чтобы душа стала за духом. Амин? Не наоборот. Поэтому большинству они просто смотрят и говорят, опять Шаповалов сошел с ума, опять он религию атаковал. О, Господи Боже, какой ужас. Ну да, предай меня еще раз анафеме, 666 раз. Боже мой. Смотри. Нам же, ах ты такой, Серега, наглый. Нам же Бог открыл это духом своим, потому что духу известно все. Ха! Стоп, 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 стоп. Вы знаете, честно сказать, я хочу быть с духом. Почему? Потому что духу все известно. Духу известно все. Он проникает во все глубины премудрости Божьей. Кто может знать мысли человека, кроме его собственного духа, живущего в нем? Также и замыслов Бога, слушай, никто не знает, кроме Духа Божьего. Мы же получили дух, мы же получили не дух этого мира, а дух от Бога, чтобы нам понять все дарованное нам Богом. Вот где я говорил, что мы Бога ищем душой, а Он нам духом все подарил. Это наследие, оно лежит, оно ждет сыновей, а не душевно хотящих поиграться в церковь людей. которые сегодня, сегодня... Бог говорит, да кто будет, кто действительно трансформируется из души в дух, кто перейдет это? Он все-таки, тут уже неинтересно, пойдем дальше веселиться. И находим опять какое-то новое развлечение для своей души. Okay? А Бог, Он поругаем не бывает, Он будет двигаться. Мы же получили не дух этого мира, а дух от Бога, чтобы нам понять все дарованное нам Богом. Об этом мы возвещаем не словами человеческой мудрости, но словами, которыми нас научил Дух. Если честно, прочитать вот эти вот несколько стихов, можно сказать, апостол Павел, слишком много на себя берешь. Мы объясняем духовные истины словами, которым нас учит Дух. Не духовный в оригинале, а в таком переводе, да, в синоде написано «душевный человек». Да? Разницы нет, оно все подразумевается недуховность. Недуховный человек не принимает то, что приходит от Духа Божьего. Все со мной, да? Поэтому что бы ты ни сделал, тебя не увидят и не услышат. Okay? Ты всегда будешь соблазном. Заметь, духовный – это соблазн для душевного. Потому что всякий раз ты будешь делать что-то то, к чему его душа не привыкла, не видела и не согласна. Okay? Поэтому ты всегда будешь раздражать душевных людей. Okay? Словами, которые нас научил Дух. Мы объясняем духовные истины словами, которыми научил нас Дух. Недуховный человек не принимает того, что приходит от Духа Божьего. Он считает это глупостью и не может это понять. Потому что об этом можно судить только духовно. И вот это вот, оно закрыто. Я вам честно говорю, знаете, вот что, одну вещь я для себя вывел. Ты никогда духовную истину не сможешь объяснить душевному человеку. Заметьте, что когда ты должен, когда ты говоришь эту истину, в нем дух уже или откроет ему, или он вообще не на той планете находится. Поэтому, когда обычно ты говоришь с людьми из духа в дух, он твои фразы заканчивает. Потому что у вас один дух, вы предугадываете друг друга даже мысли наперед. Okay? Недуховный человек не принимает этого, что приходит от Духа Божьего. Он считает это глупостью и не может понять, потому что об этом можно судить только духовно. Духовный же человек, слушай сюда, может судить обо всем. Тогда как о нем никакой человек судить не может. Почему? Потому что душевный никогда не может судить о духовном. Он его не понимает, он интерпретировать его не может. Тогда как о нем никакой человек судить не может, потому что кто постиг разум Господа, чтобы советовать ему? И здесь самая наглая фраза у Павла. Мы же имеем разум Христов. Кто постиг разум Господа, чтобы советовать ему? И, здесь, и он же сам отвечает на свой вопрос. Мы же имеем разум Христов. Другими словами, он говорит, нам открыты очень серьезные тайны. Okay? Знаете, что самое интересное? Ты эти тайны не можешь разболтать душевным людям. Потому что эти тайны услышит только духовный, у которого находится тот же код, которые у тебя. Все со мной, да? Вот ты сейчас сидишь здесь и аминкаешь, да, и тебе нравится, и некоторые истины входят в тебя, меняют тебя. Знаешь ли ты, что ты сейчас, если меня слушает душевный человек, все, что я буду делать, это полтора часа соблазнять его веру и его Бога. Серьезно? И ты даже не подумаешь, некоторые люди сидят, два человека, слушают одну и уже пробовать, один говорит, какая ересь. Другой выходит, говорит, моя жизнь изменилась навсегда. Падает там где-то и Бога прославляет. Как это? А оказывается, если оно от Духа, оно должно говориться Духом, слышаться Духом и интерпретироваться Духом. Когда оно от Духа говорится Духом, слышится душой и интерпретируется душой, ты, это закодированный месседж, его человек понять не может. Все, что я буду делать, это буду своим странным поведением, своей запотевшей рубашкой, своим голосом, кричащим, как из преисподней, некоторые там писали. Своим ревом. А я им так говорю, слушайте, у вас есть такая опция классная. Они говорят, какая? Я говорю, не слушает меня. Прикинь, какая классная опция. Просто берешь и не включаешь. И наслаждаешься спокойно своей жизнью. Смотри. Царь душевных, и когда за тобой следует, потому что ты можешь им дать бесплатно хлеб и рыбу. Но в тот момент, когда ты больше не можешь удовлетворить их физические и душевные потребности, они тебя покидают, находят другого, и та же толпа теперь кричит «распни предыдущего». Если ты отказываешься от смерти своего эго и процесса преображения в духовную личность, тебя всегда будут окружать душевные люди с душевными нуждами. Ты никогда не сможешь проникнуть в глубину и в дух. Знаете, сколько я встречался с лидерами, диаконами, пару раз с некоторыми пасторами, они говорят: Андрюшенька, мне нам так нравится некоторые твои слушать вещи, но ты можешь вот это не говорить, вот это не делать, вот так не ходить, вот это вот. Я говорю: знаете что, просто меня не слушайте, и все. Я говорю: это проще будет. Это самое проще. Ну, ты понимаешь, что... И знаете, я смотрю, он подходит, и он как бы из добра пытается тебя исправить, но он абсолютно не понимает, что стоит за этим месседжем, что стоит за всем этой оболочкой. Он не может проникнуть дальше. И ему так хочется отполировать тебя и сделать тебя вот таким пятидесятничком, знаете, он говорит: Андрюшенька, ну застегни верхнюю пуговушку, ну пожалуйста, застегни. Ну вот застегнул, ну знаете, ну откровения же такие же самые будут идти, окей? Я просто буду выглядеть, как я не знаю кто, окей? То есть, вообще-то тяжело даже говорить. Понимаешь, то есть, и люди просят, ну ты это сделай, то это сделай. Оно не поменяет ничего, дорогие. Людей не противит мой вид, людей взрывает мой дух. У тебя со мной? Их противит откровение, их коробит то, что в тебе, не то, что на тебе. Okay? Поэтому поймите. Okay? Итак, цена духовности. Давайте прочитаем. Знаете, вот честно, вот вся эта теория всех этих духовных рецидивистов, которые говорят: христиане, это те, которые процветают. Если ты одет плохо, ты лох, лишенный общества Христова. Если ты не имеешь то, не имеешь бизнес, если ты не имеешь влияния, если ты там то и сё, если у тебя нет проявлений, там... Давайте прочитаем цену духовности, о которой пишет Павел. Уже вот честно говорю, вот он может нас учить, окей? Первая Коринфянам, та же глава, тем же Коринфянам, да? Окей, там глубина была с теми Коринфянами. Тем же Коринфянам, смотри, что он им пишет. Он как будто пишет, немножко издеваясь. Смотри, 1 Коринфянам 4.8. Давайте прочитаем. 1 Коринфянам 4.8. У вас уже все есть. Восклицательный знак. Вы уже богаты. Восклицательный знак. Вы без нас стали править. Восклицательный знак. О, как я хотел, чтобы вы действительно правили. И тогда мы могли бы править вместе с вами. Восклицательный знак. Потому что мне кажется, что Бог выставил нас, апостолов, слушай сюда, не каких-то там, знаете, пасторушек, там, знаете, деканушек, а апостолов. Смотри, что он пишет. Почитай меня, сейчас читай не религиозными мозгами, а вот как я читаю. Поставил нас апостолов, как последних из людей, как осужденных на смертную казнь, на всеобщее обозрение. Смотри, что он пишет. Не, ну мы же такие современные христиане. Стоп. Христианство никогда современным не становится. Оно или христианство, или не христианство. Okay? Оно одно. Оно не мутирует. За всеобщее обозрение. Мы стали зрелищем для мира, для ангелов и для людей. Мы стали глупцами, в кавычках он это пишет, ради Христа. Вы же мудрецы. В кавычках. Он прикалывается просто, и все. С Коринфян. Во Христе. Вы же мудрецы, в кавычках, во Христе. Восклицательный знак. Мы слабы, опять в кавычках, а вы сильны. В кавычках, восклицательный знак. Вас прославляют, а нас бесчестят. Оп! Стоп. Не перекликается ли это сегодня с моим месседжем? Вас прославляют, а нас бесчестят. Почему? Смотри. Вообще, 1 Коринфянам, все это, поверьте, это достойно того, чтобы ты ее несколько раз прочитал, ты будешь в шоке, какая там, какая глубина. Вас прославляют, а нас бесчестят. Интересно, за что? Колеса украл, работу забрал, жену увел. За что? Смотри. Мы по-прежнему испытываем голод, жажду, отсутствие одежды и терпим побои. У нас нет жилья, мы тяжело работаем своими руками. Когда нас проклинают, мы в ответ благословляем. Нас преследуют. И смотри, что он описывает. Нас преследуют, а мы терпим. О нас говорят самое плохое. Алло. А тебе говорят плохое? Тебя ненавидят? Слушай, добро пожаловать в клуб христиан. Пожалуйста, читаем. О нас говорят самое плохое. А мы отвечаем добро. До сегодняшнего дня, и смотри, чем он заканчивает. До сегодняшнего дня мы как отбросы общества, всеми презираемые. Вот цена, вот вам цена духовности. Некоторые говорят: Господи, я хочу, чтобы поднялись Павлы. Да Павлы-то поднимаются, но этого они не хотят. Они хотят, чтобы их на руках носили, венцами завешивали. Никто не хочет, как Павел говорит, просто быть, знаете, отверженными, брошенными, в грязи, никому не нужными. С них смеются, их попирают. Но все хотят помазания Павла. Амин? Все хотят. Я говорю, попроси помазание Стефана. Помазание Стефана вообще крутое было. Там написано, он в таких чудесах и знамениях ходил, что долго не пришлось жить вообще парню. Представляешь, да, эти ребята хоть протянули чуть-чуть, их там убить хотели. Это написано, Стефан ходил в великих чудесах и знамениях. Вы знаете, как бы я хотел, чтобы тот, кто писал, хотя бы чуть-чуть описал, в каких. В каких он чудесах и знамениях ходил. Написано, что в великих, и там множество совершал великих чудес и знамений. Я хотел бы, о чем, что он делал? Просто интересно. Душевные служители, буду закругляться, завидуют духовным личностям. Все это делается из зависти. Потому что они хотят и толпы не упустить, и глубину, и мудрость эту иметь. Кто-то понимает, да? Вы знаете, что оно не бывает? Если ты хочешь помазания Павла, то у тебя и тюряга Павла будет тоже. То есть, ну если ты хочешь, вот как Коринфяне там вас превозносят, то у тебя вот так и будешь. Просто будешь знать как о Коринфянах, как вот о Коринфянах и все. И после этого письма мы больше ничего о Коринфянах не знаем. Доцарствовались. Смотри. Душевные завидуют духовным личностям, потому что те за одну минуту из духа вынимают ответ, на который душевный лидер не мог найти годами. Потому что это вынимается из духа. Кто-то понимает, что наше наследие не в душе, наше наследие в духе. Если действительно хочешь состояться, ныряй в дух, просто уходи туда. И ты увидишь, там все тебя ждет. Оно уже ждет, его не нужно там, знаете, где-то особо искать. Тебе просто нужно раз и на эту волну свое радио настроить, а там полным ходом все уже идет. У этих лидеров, да, у душевных, у них никогда нет глубины. Они все посредственные. И вы знаете, люди говорят, вот ко мне подходит, еще там к другим пасторам, ну, церкви, знаете, много церквей подняли уже в разных странах, и тоже к ним подходят и говорят, слушайте, ну, будьте как все, ну, оденьтесь нормально, ну, говорите нормально, ну, что вы вот так вот. Я говорю, если мы сейчас станем как вы, у меня вопрос, вы будете нас слушать? Нет, потому что ты будешь такой, как они. Амин? И все. И закончилось все твое служение. Почему? Потому что они тебя переодели, причесали, посадили в свой поезд и признали. А тех, кого они признали, Бог не признает точно. Смотри, этих лидеров нет глубины. Они все посредственные, душевные люди, с душевными проповедями, душевным служением. Я понимаю, это хорошо на первом времени. Но когда-то должны подняться сыны Бога, семья. Я за душевность. Ну, надо вырасти, нужно двигаться дальше. Конечно, духовное раздражает душевных. Они обречены ненавидеть духовных и духовное, потому что понять это не в состоянии. Потому что душевный человек, ему... Вы знаете, душевный человек, это вот религия, она просто все по кругу пропустила. Проповедь, молитва, хор встал, хор сел, хор встал, хор сел, хор встал. Хор сел. Молитва, Отче наш, благодатью закончили, не дай Бог вы без благодати закончите. Благодатью Господа Иисуса... И все, теперь можете официально уходить. Вы из присутствия Божьего теперь легально можете выйти, и вас не накажет Дух Бога. Не спалит вас. То есть, все. И вот как только вот эта схема изучена, не дай Бог, ты своей духовностью сделаешь что-то наоборот. Ты даже местами поменяешь. И там уже будет забастовка. Не говоря о том, что ты придешь и скажешь, так, все, давайте, сегодня будем служение на улице делать. Служить бомжам. Ну, не. Мы так не умеем. Мы умеем гарно спивати. Окей? Бомжи это не для нас. Это тяжелая категория. Смотри. Эти люди обречены до конца своих дней красть чужие откровения, выдавая их за свои. Такова судьба душевных лидеров. Они распознают духовную глубину, но войти в нее не способны. Кто-то понимает, о чем я? Они ее распознают. Но их раздражает метод, которым ты это делаешь. Они это распознают. Духовный, напротив, говорит о вещах, до которых большинство дойдет немного позже. Вот где духовность непопулярна. Потому что чаще всего Ты стоишь здесь и говоришь к людям, к 3,5 человекам откровение, которое через 10 только лет это поколение начнет слушать. Кто-то понимает, о чем я? Вы знаете, сколько сейчас ко мне подходят людей? Они просят, не снимай нас на камеру. Я знаю, это теория Никодимов. И знаешь, и они говорят, Андрей, мы наконец-то дошло, что ты говорил в 2005 году. Я говорю, что, а что я говорил в 2005 году? Я уже не помню. Это 2005 год. До них только доходит. О чем я говорю? Что хочешь ли ты быть пророком Бога? Пророки Бога, они никогда не признаются настоящим временем. Они всегда живут в будущем. Вот представь. Когда мне, вы знаете, когда меня Бог призвал, Он мне сразу это объяснил. Поэтому я расслабленный, даже если я учу 3 человек. Меня это не интересует, потому что я знаю, что это идет намного дальше. Он мне показал 2 сферы, 2 вещи. Он говорит, представь, вот это ты, пророк, да, который говоришь вещи. Вот это твое поколение. Ты говоришь вещи в 2005, которые, вот сейчас 2005, да, они, ты думаешь, в 2005, они в 95, в 87. Ты говоришь в 2005. Когда ты будешь в 2015, они только в 2005 твой попали. Кто-то понимает миссию пророка? Объясняю. Пророк высвобождает пророчество вот здесь. Потому что пророк не может его высвобождать вот здесь. Это не пророчество уже. Пророчество, оно должно забегать намного дальше своего поколения, чтобы приготовить путь Господу. Окей? Поэтому Бог всегда перед Иисусом, слушай сюда, Он высылает Иоанна, который оповещает. И что получается? Чуть попозже люди начинают слышать и входить. Аминь? Смотри, что делает. Бог выдает откровение тебе. Вот почему многие люди не хотят быть служителями Духа. Потому что душевный, вот здесь признан, он развлекает, он популярный, он крутой, у него толпа. Вот этот человек, он находится здесь, непризнанный, непопулярный, его очень маленькое количество людей только понимает такого же духа, как он. И когда он высвобождает что-то здесь, вы знаете, что нам кажется, что вот ты уже сказал, и поколение вот так двигается. Бог сказал, поколение так не движется, поколение двигается вот так. Пророк никогда, слушай меня внимательно, если ты призван быть пророком, пророк никогда до конца своих дней большинством признан не будет. Пионер прокладывает ту дорогу, по которой поколение скоро будет ехать. Okay? Поэтому не обижайся, если ты пионер, не обижайся, если ты духовный человек, и ты просто разочарован тем, что Бог, ну сколько можно ходить в этих откровениях, меня никто не слышит. Слушай сюда, тебя слышат сейчас, но слышат откровения 2005 года. Поэтому не переживай. Это миссия пророка так двигаться. По-другому Бог не делает. Почему-то вот так. Пророк должен забегать несколько поколений вперед. Итак, духовный лидер отвечает на вопросы намного ранее, чем его поколение их задаст. Как глупо. Я стою сейчас и отвечаю на вопросы, которые еще мое поколение мне не задало. Представляете, как тяжело пророкам жить, если ты в пророческом элементе. Как тяжело стоять и отвечать, и они говорят, а что нам это говоришь, нам это вообще не интересно. Давай нам вот это и вот это. Вот что сейчас интересно и популярно. А ты стоишь и говоришь сейчас о переходе из души в дух. Почему? Потому что ты там, где они скоро будут. И когда они, почему Богу нужно? Потому что когда они туда придут, там уже кто-то прошел. Все со мной? Там уже кто-то сделал ошибки, там уже кто-то уплатил цену, там кто-то уже разрубил и проделал вход. Поэтому Бог ведет так. Это его миссия, это его путь, ничего не сделаешь. Смотри. Именно по этой причине духовность среди душевной толпы намного меньше принимается или не принимается вообще, чем душевность. Духовность не принимается. Душевность принимается. По этой причине духовные церкви на данный момент количественно небольшие. Если честно, посмотри, где действительно настоящая слава, чудеса и знамения, ты там найдешь горстку людей. Понимаешь? Горстку людей. Смотришь эти видео, иногда просто ты в шоке от той славы, которая там. Там камеру разворачивают, там вообще в зале никого нет. Да? То есть ты удивляешься, ну почему так? Почему так? Потому что это пионеры. Пионеры, они рождены быть пионерами, и все. Пионеров толп нет, понимаешь? Первопроходцев нет толп. Их, они поодиночку, они там вдвоем, они втроем. Вот так. Это жизнь. Другими словами, духовный лидер отвечает на вопросы намного ранее, чем его поколение их задаст. Это пророческий элемент, который исключительно принадлежит духовно зрелым людям. Вспомните, когда Иисус сказал несколько пророческих фраз из духа, большинство душевных учеников покинуло его, они его вообще не поняли. Именно потому, что слышали все душевно. Но заметьте, что сделали ученики. Иисус говорит, разрушите этот храм, и я его создам. Учеников здесь, они слышат, они говорят, вау. Но потом время меняется, они проходят, и сейчас они это откровение понимают. Все за мной, да? Они откровения чуть попозже будут. Душевность – это поиск того, что знакомо. Духовность – это наоборот. Вот почему душевное и духовное конфликтуют. Потому что когда приходит душевный, он пытается найти, что было, а духовный кричит о чем, чего еще не было. Вы все за мной? Вот почему тяжело и душевные люди с духовными людьми долго находиться не могут, потому что духовный, он орет, Бог, мне надоело все, что было. А душевный сидит и говорит, о, если было как вчера, о, если было как вчера, о, если было как позавчера, это вообще, о, если было как было в 2009 году, когда излияние, вот это было вообще бомба. А духовный кричит, не дай Бог, я не хочу того, забывая заднее, простираемся вперед, Бог, дай мне новое, невиданное, неслыханное. Вот пророческое поколение. Вот почему духовные и зрелые ужасно томятся в церквях, которые ведомы душевными лидерами, ищущими для себя выгоду служителями. Но я знаю, что именно сейчас мы видим глобальный экзамен. Дорогие мои, некоторые думают, Господи, что происходит сейчас в церквях? Вы знаете, с кем я не разговариваю, семья? Пол Кис Дэвис. Я разговариваю с Бобби Каннер, Джефф Дженсон, Джереми Нелсон. Я со всеми своими друзьями разговариваю. Рик Пино. Вот созваниваюсь вот сейчас с некоторыми людьми, и они все говорят, и я им рассказываю, что происходит у нас. Они говорят, Андрей, это глобально везде происходит. Сейчас действительно такое началось давление, которого церковь не переживала никогда. И самое интересное, люди звонят и спрашивают, Андрей, что это за давление? Я поворачиваюсь и говорю, я не знаю. Я знаю одно, что это началось от Бога, потому что Бог, сезон переходит, и Бог не спрашивает нас, готовы ли мы переходить в следующий сезон. Он берет и переводит. И все, что способно перейти, переходит. Но, дорогие мои, приготовьтесь. Начинается другая эра. Я верю, я знаю, я вижу ее. Когда не просто поодиночке, знаете, будут вот мы смотрим Бенни Хин, Кэтрин Кульман, смотрим там Лестер Самрал, да, там вот такие помазанники, которых мы с вами видели там, которые двигались в нереальных чудесах. Он говорит, сынок, приготовься, сейчас я буду поднимать целые массы Лестеров Самралов, Бенни Хинов и Кэтрин Кульман. Он говорит, это именно, и на позапрошлой молитве я видел откровение «Безликая армия Бога». Помните, я выставил, если кто читал эту маленькую статью, «Безликая армия Бога», он говорит, я подниму людей, которых никто не видит. Они сейчас в тайне, в тишине. Это зернышко, оно умирает. Никто ничего не видит. Но когда это начнет всходить, он говорит, это уже не будет. Он говорит, уже не будет там кого-то одному превозносить. Он говорит, это будет массово происходить. Бог мне говорит, в домах чудеса будут происходить сильнее, чем на служениях в церквях. Он говорит, вы знаете, я просто стоял, я не знаю, мне молиться или видение смотреть. И потом, естественно, я люблю Бога, все можно делать, и молиться, и видение смотреть. Дорогие мои, давайте мы встанем, амен. Все, я разговор закончил. Вы что-то для себя взяли сегодня? Амен. Воздай самому Богу, это было классно, это было классно. Я вам честно говорю, мне нравится быть своей семьей. Поверьте, я давно уже вырос с того, слушает меня один, слушает меня два, или слушает меня... Пол страны, не имеет значения вот что. Ходишь ли ты в элементе Бога? Давайте сейчас просто помолимся и скажем, Бог, просто сейчас еще раз перепосвятись. Если тебе сейчас тяжело, я тебе скажу, дорогой мой, тебе легче не будет. Это я знаю, это пастор не должен говорить. Пастор должен увещевать, говорить, что все, сейчас прям выходи, я на тебя дуну, пиджаком ляпну, и ты будешь идеально все. Дорогие, я скажу так, каждый из нас должен пройти свою Гефсиманию. Все, что я прошу сейчас, чтобы ангелы Бога служили тебе, как служили Иисусу. Чтобы Дух Святой прямо сейчас помог тебе пройти это все. Бог, я прошу тебя, дай силы для тела церкви не сдаться, не отвернуться, не разочароваться, потому что мы выходим из душевности, которую люди искали, в духовность, которая непредсказуемая. Это сфера там, где обитает Бог. Это духовность, куда Бог вводит своих детей. Я прошу моего Бога прямо сейчас укрепить, дать силы, дать крепость, дать мудрость пройти этот сезон, знать, кто мы в теле, знать, кем мы призваны, знать, кем мы рождены для этого сезона. Я благодарю тебя, любимый. Я прошу тебя, благослови, Отец мой, мою семью. Все, кто здесь, все, кто смотрит нас, Бог, все, кто слушает нас сейчас, неважно, какими методами, важно, что это слово достигает цели. и оно касается это поколение. Я знаю, Бог, мы пройдем это все. Мы выйдем победителями, потому что мы рождены побеждать. Мы рождены видеть великую славу Бога. И нам меньшее мы не согласны, семья. Нам меньшее мы не согласны. Мы жаждем видеть славу Бога в нашей жизни. И не душевную славу, которая знакома. Мы жаждем видеть то, что будет шокировать даже нас самих, непредсказуемое, неизведанное, то, что из Духа приходит на тело Иисуса Христа. Спасибо, любимый. Поднимай своих пророков. Поднимай эту армию, которая всю славу воздаст тебе. Мы будем видеть мертвых воскрешаемых. Мы будем видеть хромых ходящих. Мы будем видеть конечности, которые у людей отрастают мгновенно на глазах у людей. Мы будем видеть болезни неизлечимые, просто будут вылетать из людей и никогда не возвращаться. Мы будем видеть слепоту, которая исцеляется, глухоту, хромоту. Во имя Иисуса мы верим. И это уже не будет по чуть-чуть, как на энкаунтерах немножко происходит, где-то на домашних группах, на молитвах. Мы будем видеть это массово в теле Христа. И никто не сможет никого превознести, потому что это будет происходить глобально на всех домашних группах, которые принадлежат Ему. Это будет происходить со всеми духовными лидерами, потому что они принадлежат Ему. И невозможно будет превознести кого-то, тогда нужно будет превознести много-много людей, потому что все будут ходить в одной великой-великой славе самого Отца. Мы ждем это время. И изолью от Духа Моего на всякую плоть, на всякую плоть, на всякую плоть. Благодарим, любимый. Эйме, эйме. Прекрасное время, прекрасное время, прекрасный сезон. Выдержи, пожалуйста, выдержи его, аминь.